Здравствуйте и добро пожаловать! Вашему вниманию представляется второй выпуск подкаста «Такая история». Сегодня, в преддверии Нового года, мы поговорим про историю празднования Рождества. Про мифы и легенды, которые реально лежат в его основе, и про мифы и легенды, которые его до сих пор преследуют и даже укоренились в массовом сознании. Мы поговорим о том, когда появились первые рождественские елки и почему их считают немецкой традицией, как сладости превратились в рождественские хлопушки, был ли костюм Санта-Клауса всегда красным, или это заслуга компании Coca-Cola, почему Рождество стало временем семейных встреч и подарков, запрещал ли Кромвель рождественские пироги, почему в России отмечают Рождество не в декабре, а в январе, и как Чарльз Диккенс и Вашингтон Ирвинг помогли создать образ праздника, который мы знаем сегодня. Ну, хотя бы из голливудских фильмов. А начнем мы с интересного и логичного вопроса. Когда люди начали собираться на рождественские праздники? Чтобы ответить на него, нужно вернуться к корням празднования Рождества. На самом деле, многие традиции связаны не только с религиозной частью, сколько с древними языческими обрядами, связанными с зимним солнцестоянием, то есть самым коротким днем в году. Этот период издавна отмечали как середину зимы. Один из ярких примеров – Сатурналии, древнеримский фестиваль, который проводился с 17 по 23 декабря в честь бога Сатурна. Это был период массовых гуляний, игр, пиров и всеобщего веселья, где даже рабы могли временно почувствовать себя равными. Это явление хорошо описал римский писатель Луциан во II веке нашей эры, изображая Сатурна в роли своеобразного владыки беспорядка. Он писал: «Во время моего праздника все серьезное запрещено. Никакой работы. Только питье, шум, игры и пиры. Даже рабы пируют и поют. А еще можно было голыми плясать. И что особенно забавно, окунать лица в ледяную воду». Со временем многие элементы этого праздника перекочевали и в христианские обычаи. Так Сатурн стал ассоциироваться с образом Старого года или даже мрачным жнецом. А его имя дошло до нас с названия дня недели – субботы. Сатурндей. Что касается традиций июля, которых придерживались саксы и викинги, то здесь основными элементами были пиры, обилие зелени для украшения домов, символизирующей весну, и свет, символизировавший возрождение года. Также у них был обычай сжигания июльского полена, которое горело на протяжении всех праздников. Это полено, кстати, дало начало современному десерту в виде шоколадного рулета. Но, как вы понимаете, он больше распространен у тех самых саксов. Если говорить о рождественских праздниках, то их истоки действительно уходят в далекое прошлое, смешивая языческие традиции с христианскими. И здесь плавно переходим к следующему вопросу. Есть ли у Рождества языческие корни? На первый взгляд может показаться, что да, ведь многие элементы Рождества, такие как украшения зеленью и светом, происходят из языческих праздников. Однако церковь официально определила дату рождения Христа, 25 декабря, лишь в 354 году. Это было сделано не для того, чтобы перенять языческие обычаи, а скорее, чтобы утвердить новый праздник. В 579 году, когда святой Августин прибыл в Англию с миссией от папы Григория Великого, он предложил объединить языческие традиции с христианскими обрядами, чтобы привлечь больше людей к новой вере. Интересно, что дата 25 декабря выбрана не случайно. Весеннее равноденствие считалось временем создания мира, а 25 марта – днем Благовещения, когда по вере началась новая эра. Ну а дальше сами понимаете, даже божественные дети считалось, что не рождаются быстрее, чем за 9 месяцев. И дата 25.03 Благовещения теперь четко стала указывать на 25.12 Рождество. Теперь перейдем к исчезнувшим рождественским традициям. Например, в тюдоровскую эпоху существовала практика маминга. Люди надевали странные костюмы, приходили к соседям, не разговаривали, а указывали жестами, кто они. Это могло быть весело, но часто перерастало в преступные действия. Что-то вроде современного «сладость или гадость», но гораздо более опасного. Еще одна традиция – вассалинг. Люди обходили дома, предлагая напиток в обмен на деньги, исполняли песни. Иногда это было довольно агрессивно. Однако существовали и более мирные обычаи, такие как ждители – waits. Местные музыканты, которые ходили по деревне, играли музыку и пели рождественские гимны. Это был приятный способ создать праздничное настроение. Давайте обратимся к Рождеству в эпоху Тюдоров, особенно позднему периоду, временам Елизаветы I и Якова I. Именно в этот период можно выделить элементы праздника, которые ценились обеспеченными семьями. Эти традиции были подробно описаны в рождественской маске при дворе Якова I. Именно тогда появился образ отца Рождества как персонифицированного персонажа, хотя до этого он не имел четко выраженного характера. Если что, в данном случае маска – это театрализованное представление, сочетающее элементы музыки, танцев, драматической постановки, ну и, конечно же, изысканных костюмов и декораций. Эти представления обычно организовывались для королевского двора или знатных гостей. Часто они носили аллегорический характер, прославляя монархию или высмеивая социальные недостатки. Данная конкретная маска, созданная великим архитектором Иниго Джонсоном и драматургом Беном Джонсоном, называлась «Christmas His Mask». Она перечисляла основные составляющие праздника, которые в то время находились под угрозой исчезновения из-за пуритан, противников любых форм празднования. Среди этих элементов были мисс Рул, перевернутый порядок вещей, напоминающий римские сатурналии, когда слуги становились хозяевами, а хозяева – слугами. Также упоминались пироги с мясом, карточные игры, новогодние подарки, маминг, вассалинг, символические подношения и детский пирог. Прообраз современного рождественского торта. Пуритане считали такие обычаи пустой тратой времени и пережитком католической культуры, которую они презирали. Но перейдем к более знакомым атрибутам Рождества. Например, рождественская елка. Какое самое первое упоминание рождественской сцены? Первая сцена Рождества была создана самим святым Франциском Ассизским в 1223 году в Гречо, Лацио. Это было не только статичное изображение, но и настоящая театральная постановка, что делает ее первым рождественским вертепом. Что касается рождественских песен, людям часто интересно узнать, какая самая старая известная рождественская песня или коляда. Само слово «колядка» происходит от греческого «chorus», что означает «круговой танец с пением». Собственно, слово «хор» произошло от того же самого слова. Первая английская колядка была совершенно светской и написана на нормандском французском в начале 13 века, во времена правления короля Иоанна. Она называлась «Seigneurs Oro Entenders and Know» и призывала держать двери дома открытыми, предлагая соседям пить до тех пор, пока те не начнут кивать головой от усталости. Интересно, что этот обычай включал клич «Wassail», на который отвечали «Drink Ale». А вот первая религиозная колядка, как считается, принадлежала английскому францисканцу и называлась «Младенец родился среди людей». Там примерно так. A child is born amongst mankind for us to bless and save. Но, кстати, раньше в жизни простого народа было больше литургической музыки на латыни. На слух красивый, но непонятный. А тут перешли к более народным формам религиозного песнопения. Все-таки доступны для более широкой публики, ибо на английском. И подпевать можно. Францисканцы вообще очень поспособствовали этому. Одной из самых популярных песен средневековой Англии стала «Колядка о свиной голове» 1521 года с известной строкой «Голова свиньи, как я понимаю, редчайшее блюдо в этой земле». И тут мы переходим к важной теме – рождественская еда. Давайте поговорим о рождественской пище разных эпох. В нашем подкасте мы такое не обходим стороной. Например, в средневековой Англии самым роскошным блюдом был свиной хребет. Это было крайне трудоемкое блюдо. Свинину мариновали в красном вине, а после собирали в первоначальную форму и готовили долгие часы. Во время одной из исторических реконструкций Люси Уорсли попробовала это блюдо и честно призналась, что вкус оставлял желать лучшего. Если говорить о рождественской пище, то ее главная тема всегда была богатство и роскошь. Конечно, если вы могли себе это позволить. Для бедных крестьян праздничное меню обычно ограничивалось скромными запасами мяса и сала, собранными к Рождеству. Но по мере развития традиции, особенно в Англии 18-19 веков, главными блюдами на рождественском столе стали жареная говядина и сливовый пудинг. Интересно, что изначально это был не пудинг, а сливовая каша, приготовленная на мясном бульоне. Весьма своеобразное сочетание. К примеру, оригинальный рецепт выглядел так. Возьмите голяшку и ножку говядины, сварите в 37 литрах воды до мягкости, затем процедите бульон. В него добавьте тонко нарезанные 6 буханок хлеба, 2 кг моркови, 2 кг изюма, килограмм чернослива, специи, мускатный орех, гвоздику, корицу. Варите долго, а в конце добавьте сахар, сок лимона, немного хереса и даже пиво. В конце концов, почему бы и нет? Получается своеобразная густая каша, которая хранилась в глиняных горшочках. Согласитесь, звучит не слишком аппетитно. Даже швейцарский путешественник Цезарь де Сасур в 1720 году писал: «Это каша – рождественское блюдо, которое нравится далеко не всем иностранцам». Конечно, современное Рождество связано с другой ключевой фигурой праздничного стола – индейкой. Многие задаются вопросом, где впервые начали подавать индейку? В Британии или Северной Америке? Индейка родом из Америки, и часто предполагают, что она была на первом Дне Благодарения в 1621 году. Однако документальных подтверждений этому нет. Индейка, как рождественское блюдо, в Англии обрела популярность в XIX веке, особенно благодаря Чарльзу Диккенсу и его рождественской песне. Помните, как Скрудж дарит бедной семье Кратчетов большую индейку? Но массовым рождественским выбором индейка стала только в 1950-х годах с развитием технологий заморозки и охлаждения. И, наконец, нельзя забыть о традиционных английских рождественских пирогах с начинкой из фарша. Сегодня это сладкие пирожки с фруктовой смесью, но когда-то они действительно готовились с мясом. Эта традиция может показаться странной, особенно для иностранцев. Знакомый, который вовсю приобщался к британской культуре, сказал, что как-то кассир в супермаркете узнал, что он покупает начинку для таких пирогов, и сказал: «Я из Польши и не могу понять, почему в Британии фарш кладут в сладкие пироги». Но дело в том, что это больше не фарш, а смесь фруктов и специй, сохраняющая лишь название от оригинала, что путает поляков. Кстати, я решил глянуть, что там за польские традиции такие. Если говорить про чешские, где я, тут едят карпов. То есть перед каждым Рождеством рыбники, да у меня тут рядом в парке, в которых карпы эти плещутся, осушают и потом продают этих карпов, да прямо живыми. Рыба кослявая, но традиция есть традиция. А в польских рождественских традициях один из самых важных моментов – вигилия. Рождественский ужин, который начинается с появления первой звезды на небе 24 декабря. На столе обязательно присутствует 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов, среди которых борщ с ушками, жареный карп и вареники. У чехов карпа вроде как варят. Перед началом трапезы семья разламывает оплаток, тонкий пресный хлеб, которым обменивается с благословением и пожеланием добра. После ужина все собираются вокруг елки, чтобы открыть подарки и спеть колядки, традиционные рождественские песни. Интересно, что в Польше сильна вера в символику и ритуалы. За столом всегда оставляют пустое место для неожиданного гостя, как знак гостеприимства и памяти о близких, которые не смогли прийти. И если в Чехии очень низок процент верующих, то Польша, вы сами знаете, очень верующая страна. Вообще, рождественская кухня – это удивительное сочетание истории, кулинарных экспериментов и традиций, которые продолжают удивлять и радовать нас из года в год. А различные телевизионные праздничные шоу пытаются развлечь и привлечь зрителей приготовлениями новых блюд на основе старых рецептов. Интересно, что история рождественских пирогов, или как их называют в Англии «минспайс», весьма богата. Швейцарский путешественник Цезарь де Сасур описывал их как популярное блюдо, приготовленное из рубленого мяса, изюма, говяжьего жира и других вкусных вещей. Однако он отмечал, что такие пироги едят только за несколько дней до и после Рождества, и не мог объяснить, почему так сложилось. Со временем, как и со сливовым пудингом, мясные компоненты исчезли из рецепта, уступив место сладким ингредиентам, что превратило пироги в десерт. Однако минспайс вызвал споры в пуританскую эпоху. Одной из причин их неприятия была форма. В католической Англии пироги часто делали в виде яслей, а иногда внутри или сверху помещали фигурку младенца Иисуса из теста. Для пуритан такие пироги казались идолопоклонством. Однако миф о том, что Оливер Кромвель запретил пироги, не соответствует действительности. Хотя пуритане действительно закрывали церкви на Рождество и даже пытались объявить этот день постным. Минспайс никто официально не запрещал. Теперь перейдем от стола к елке и подаркам под ней. Когда подарки стали ассоциироваться с Рождеством? Традиция дарения подарков уходит корнями в Древний Рим. Уже в первом веке нашей эры римский поэт Марциал упоминал об обмене подарками в зимний период, отмечая, что это часто носило искусственный характер. Подарки дарили, чтобы угодить людям, стоящим выше по социальному положению, или чтобы получить что-то взамен от тех, кто ниже. В поздней тюдоровской Англии существовала традиция дарить подарки на Новый год. Но настоящей частью рождественского праздника они стали лишь в XIX веке, когда рождественские традиции начали фокусироваться на семье и детях. Что касается 26 декабря, известного как День подарков, Boxing Day, это тоже связано с подарками. Первоначально этот день, совпадающий с Днем Святого Стефана, или Штефана, как говорят чехи, был временем, когда богатые землевладельцы приглашали своих арендаторов и слуг на пир. Одни дарили им угощения и небольшие подарки, но взамен ожидали ответных даров, что перекликалось с римской традицией. Сегодня День подарков утратил этот контекст. Для многих он стал просто днем отдыха после Рождества, который часто проводят за просмотром фильмов или прогулками. Но в его основе лежит глубокая история социального обмена и праздничного благодушия. Ну и настало время доколебаться до рождественских елок. Их история действительно начинается в Германии. Хотя распространено мнение, что популяризировал елки принц Альберт, это не совсем так. Безусловно, он сыграл важную роль. Особенно благодаря статье в Illustrated London News в 1848 году, где описывалось, что королевская семья праздновала Рождество в Виндзоре с огромными елками и множеством подарков. Это вызвало настоящий бум моды на рождественские елки в Британии. Однако первой привезла эту традицию в Англии королева Шарлотта, супруга Георга III. Именно она украсила рождественское дерево, что сделало елку символом праздника задолго до Альберта. Ну то есть задокументирована ее установка в 1800 году, где ее украсили свечами, фруктами, сладостями, чтобы порадовать детей придворных. Теперь перейдем к знаменитым рождественским носкам. Их история восходит к святому Николаю, покровителю Рождества. Легенда гласит, что святой Николай помогал трем бедным девушкам, у которых не было приданого для замужества, тайно подбросив им по носку с золотом. Эта традиция распространилась в Нидерландах, где святого Николая называли Синтерклаас. Именно оттуда возник американский Санта-Клаус. Санта-Клаус, как фигура, появился благодаря творчеству американского писателя Вашингтона Ирвинга. В начале 19 века Нью-Йорк, бывший ранее Новым Амстердамом, нуждался в новых традициях, чтобы подчеркнуть свою идентичность. Ирвинг описывал святого Николая как летающего над городом на своей повозке, раздающего подарки детям. Со временем этот образ трансформировался в Санта-Клауса, связанного с традицией дарения подарков, которая активно развивалась в 1840-х годах. Интересно, что в Британии Санта-Клауса и отца Рождества, Father Christmas, объединили в одного персонажа. Хотя их изначальные образы различались, британцы адаптировали Санта-Клауса, сохранив местное название. Аналогичные рождественские фигуры есть и в других странах. Пэр Нуэль во Франции, Вайнахтсман в Германии, Баба Наталья в Италии. Однако в Италии был еще один персонаж – Ла Бефана, старуха-ведьма, которая приносила подарки хорошим детям, а плохим доставались розги. Со временем ее вытеснил Баба Натале, ставший главным символом итальянского Рождества. Интересно, что в Нидерландах на праздник святого Николая хорошим детям оставляли сладости, а плохим веник, чтобы родители могли их наказать. Однако в наши дни эти суровые традиции сменились на исключительно сладкие подарки. Более того, Рождество становится все популярнее в Нидерландах, и дети получают подарки дважды – в день святого Николая и на Рождество. Ну, в Чехии примерно так же. Только здесь это не Николай, а Микулаш. Традиции, которые мы сегодня принимаем как данность, формировались постепенно, слой за слоем, превращаясь во что-то совершенно не похожее на их первоначальный вид. Один из интересных вопросов касается рождественских хлопушек. Как они появились? Это изобретение, которое можно благодарить вдохновением от огненных спецэффектов. Создателем хлопушек считается Том Смит, продавец засахаренных миндальных орехов. В поисках способа увеличить продажи он однажды сидел у камина, когда услышал потрескивание огня. Тогда ему пришла в голову идея добавить в упаковку орехов маленькую полоску, которая при растяжении создавала бы хлопающий звук. Новшество быстро завоевало популярность, и вскоре люди покупали не ради миндаля, ради самого эффекта хлопка. Так родились рождественские хлопушки. Теперь о 12 днях Рождества. Эта традиция уходит корнями в раннюю церковь, которая установила 12-дневный рождественский фестиваль, начиная с Рождества. Однако популярная песня «12 дней Рождества» с перепелом на грушевом дереве не имеет глубокого религиозного смысла. Это просто детская игра на память, впервые опубликованная в книге «Mirth Without Mischief» в 1780 году. Попытки найти тайный символизм в тексте предпринимались, но доказательства всегда оказывались, скажем так, весьма сомнительными. Если говорить о современном Рождестве, то его облик полностью сформировался в викторианскую эпоху. Три ключевых автора сыграли в этом огромную роль. Первым был сэр Вальтер Скотт, который в своей поэме «Мармион» описал традиции английского Рождества. Его почитателем был американский писатель Вашингтон Ирвинг, посетивший Англию после наполеоновских войн. Ирвинг воссоздал традиционное английское Рождество в своих произведениях, таких как «Брейсбридж Холл», основанных на его опыте пребывания в английских загородных домах. Эти идеи вдохновили Чарльза Диккенса, который называл Ирвинга своим кумиром. Диккенс даже писал, что хотел бы ехать в последнем рождественском экипаже, чтобы прибыть в Брейсбридж-Холл. Именно под влиянием Ирвинга Диккенс создал образы теплого, семейного и в большой степени сельского Рождества, ярко описанные в его произведениях, включая рождественскую песнь, многие ее знают по гениальной экранизации «Рождественская история» от Роберта Земекиса, с мультяшным Джимом Керри в роли Скруджа. Ну и, конечно же, надо вспомнить сцены из посмертных записок Пиквикского клуба. Именно благодаря Диккенсу и викторианским традициям мы сегодня ассоциируем Рождество с уютом, щедростью и семейным теплом. Эти элементы со временем объединились, превращая Рождество и праздник, который мы знаем сегодня. Чарльз Диккенс, помимо создания образа сельского Рождества, также сделал огромный вклад в популяризацию городского Рождества. Он первым ввел идею праздника как времени семейных сборов, когда особое внимание уделяется детям. Например, в середине 1830-х годов он написал рождественский ужин в своих эскизах Боза, а затем наиболее ярко развил эту тему в рождественской песне. Диккенс подчеркнул значимость дарения подарков детям, делая их неотъемлемой частью праздника. Это было частью более широкой тенденции. Как в Британии, так и в Америке Рождество стало временем для семьи и детей, чему способствовали также усилия принца Альберта и популяризация праздника Вашингтоном Ирвингом. Одной из популярных легенд о Рождестве является вопрос о том, действительно ли наряд отца Рождества раньше был зеленым, а затем изменился на красный из-за Кока-Колы. На самом деле, до 19 века отец Рождества изображался в самых разных цветах – зеленым, синим, фиолетовым и даже коричневым. Примерно как у нас Дед Мороз, который каким цветом только не изображался. Современный образ Санта-Клауса в красном костюме с меховой отделкой впервые был создан художником Томасом Настом в 1870-х годах. Позже, в 1902 году, австралийский художник Фрэнк Наквайл, работавший в Нью-Йорке, изобразил Санта-Клауса в его современном виде в журнале «Пак». Кока-Кола начала использовать этот образ лишь в 1931 году, спустя 29 лет. Их рекламные кампании, созданные художниками Хэдденом Сунбломом и Норманом Роквеллом, настолько закрепили этот образ в общественном сознании, что сегодня многие ошибочно считают его оригинальным творением компании. И, наконец, если говорить о моих личных предпочтениях в рождественских традициях, я не могу пройти мимо рождественских гимнов, которые я в этом году прослушал не раз в машине. Они создают удивительную атмосферу праздника. Некоторые дети просто без ума от них. Они бегают с одной службы на другую, чтобы услышать их все. Это позволяет почувствовать связь с духом Рождества. И, пожалуй, на этой ноте можно завершить разговор о западных традициях. В Российской империи Рождество было одним из самых почитаемых праздников. Оно сочетало в себе глубокую религиозность и многовековые народные обычаи. Это время ожидания чуда, света и радости. Подготовка к Рождеству начиналась с 40-дневного поста, который завершался в сочельник 6 января. В этот день соблюдали строгий пост до появления на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду, возвестившую миру о рождении Спасителя. Накануне Рождества готовили особое блюдо – сочево, из зерен пшеницы или риса, с медом и орехами. А ночью православные собирались на торжественную праздничную литургию, которая проходила во всех храмах страны. Эти службы посещали и простые крестьяне, и представители императорской семьи. Рождественский день наполнялся теплом семейного общения и народными традициями. В богатых домах – устанавливали рождественскую ель, украшенную свечами, сладостями и орехами. Этот обычай пришел в Россию еще при Петре I, но особенно распространился в XIX веке. Дети с нетерпением ждали подарков, которые в этот день принято было дарить не только в семье, но и тем, кто нуждался. Рождество становилось временем благотворительности, и многие знатные люди организовывали обеды для бедных или раздавали гостинцы. Веселым и любимым занятием молодежи было колядование. Нарядившись в яркие костюмы, колядовщики ходили от дома к дому, пели песни, славили рождение Христа и желали хозяевам счастья и достатка. В ответ их щедро угощали. Кроме того, девушки в сочельник устраивали гадания на суженого, надеясь приоткрыть завесу будущего. Праздничный стол после долгого поста поражал изобилием. Здесь можно было увидеть холодец, тот самый холодец, пироги, калачи, рыбу, дичь, а также множество сладостей, таких как медовые пряники и пироги. Однако с приходом большевиков после революции 1917 года Рождество начало исчезать из общественной жизни. В 1929 году этот праздник был официально запрещен. Храмы закрывались, а церковные службы проводились в тайне. На смену Рождеству пришел Новый год, который стал светским праздником, перенявшим некоторые его традиции, такие как елка и подарки. Несмотря на гонения, в глубинке многие семьи продолжали отмечать Рождество в тайне, сохраняя традиции предков. И лишь спустя десятилетия с распадом Советского Союза этот праздник вновь вернулся в официальный календарь. Сегодня Рождество отмечается 7 января по юлианскому календарю и остается важным днем, наполненным светом и радостью. Дата празднования Рождества в России связана с особенностями календарных систем, которые использовались в разное время. Чтобы понять, почему так произошло, нужно обратиться к истории. На протяжении веков православная церковь, в том числе русская, использовала для вычисления праздничных дат юлианский календарь, введенный в Римской империи Юлием Цезарем. Однако этот календарь имел небольшую погрешность. Каждый год он запаздывал на 11 минут относительно солнечного цикла. Со временем эта ошибка накапливалась, и к XVI веку юлианский календарь отставал от солнечного года почти на 10 дней. Чтобы исправить эту неточность, в 1582 году в католических странах Европы был введен более точный григорианский календарь, названный в честь папы Григория XIII. Он устранял накопленные отставания и сделал вычисление времени года более точным. Однако православные церкви, включая русскую, отказались переходить на этот календарь, чтобы сохранить свои древние традиции. В России до 1918 года повседневная жизнь также велась по юлианскому календарю. Но после Октябрьской революции большевики ввели в обиход григорианский календарь. Таким образом, страна перешла на новый отчет времени, а церковь осталась верна старому стилю. Рождество вроде как и отмечается православной церковью 25 декабря, но по юлианскому календарю. И из-за накопившейся разницы в 13 дней, эта дата в григорианском календаре приходится на 7 января. Именно поэтому Рождество в России и в других странах, придерживающихся юлианскому календаря, отмечается в этот день. Это частично Украина, Беларусь, Сербия, Грузия, Молдова, Черногория, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и наши любимые Эритрея и Эфиопия. В этих странах Рождество сопровождается религиозными обрядами, ночной литургией, семейными традициями и народными гуляниями. Хотя каждая страна имеет свои особенности в праздновании. Например, в Эфиопии в честь праздника многие участвуют в традиционной игре, напоминающей хоккей, которая также называется генна. Считается, что эту игру придумали пастухи, чтобы скоротать время в ночь Рождества, когда они узнали о рождении Иисуса. На ужин обычно подают дороват, густое куриное рагу с яйцами, приготовленное с острым соусом, и традиционную лепешку инжера. Это символизирует завершение поста, который длится 43 дня, и радость праздника. Также многие верующие совершают паломничество в древний город Лалибела, знаменитый своими высеченными в скалах церквями. Там проходят особые праздничные службы, привлекающие тысячи людей. В отличие от многих западных стран, в Эфиопии Рождество не связано с обменом подарками или коммерческими элементами. Это время для молитв, духовного очищения и благодарности.